мы сейчас будем даже шире обсуждать эту тему, как человек, да, его времени, причем, да, вот проходит весь этот путь и приходит к какому-то выбору. Ну, я здесь понятно почему, да, я почти коломенский житель, ну, скажем так, с поправкой.
Да.
И, ну, более или менее понятно, почему вот я оказался в конце концов в этой студии. А вот интересно, Андрей, каким образом вы сюда попали?
Да, ну я, наверное, сначала все-таки представлюсь, кто я такой, да? Меня зовут Андрей Шишкин, я первый раз в этой студии. И для начала я бы хотел как бы представиться и рассказать, как я здесь оказался. Родился я в Петербурге, в бывшем Ленинграде, 55 лет назад. И один из главных людей в моей жизни, которых мне пришлось повидать, это Владимир Васильевич Стерлигов, который не только художник, не только художник, который автор ряда циклов картин на церковные и религиозные темы. Он принадлежал к великой русской культуре, которая почти не сохранилась. Ну, я думаю, об этом далее говорить и не нужно. Но мы сегодня собрались с моим другом и соредактором Алексеем Юдиным, чтобы говорить о журнале, который мы вот совместно сделали, и хотим о нем рассказать. Журнал называется «Символ».
Андрей, извини, но вот мне кажется, здесь прозвучало такое слово интересное, может быть, оно даже станет ключевым, вот это вот великая русская культура. Ну, на первый взгляд, некое аморфное понятие. Может быть, мы ее конкретизируем и через это, да, через вот эту петербургскую тему уже выйдем как бы на нашу, связанную с тем изданием, которое мы сегодня хотим представить, да, радиослушателям, ну и на тот разговор, который выстраивается вокруг этого издания. Вот что это за великая русская культура?
Да, здесь было сказано и слово «Петербург» и «петербургская культура». Есть, конечно, эта культура петербургская, и те имена, которые наиболее, вот которые звучат сейчас в мире, это имена Достоевского, Соловьева, ну вот, Бердяева, Иванова. Культура, которая, казалось, кончилась, которая, казалось, ушла под воду, как Атлантида, но которая вот в чьих-то умах, в чьей-то жизни продолжала существовать. Ну, скажем, вот в жизни Владимира Васильевича Стерлигова, и не только его. И почему мы о ней говорим? Потому что из драматической русской истории XX века имеет место ужасные, почти невозвратимые потери, утраты. Утрачен масштаб, все делается относительным.
Есть тексты, но мы же, да, мы начали разговор с реальных путей, да? Mm-hmm. Какими путями вы, Андрей, попали в эту студию? Пока моих мы не говорим, да, говорим о ваших. И вот возникают имена, да, Стерлигов, Иванов, Достоевский. Это живые люди, да? Это тексты, понятные, для многих как бы эти люди встают из текстов. Но есть какая-то еще другая связь, да, связь людей. Вот посмотрите, да, мы начали говорить, да? Хорошо, Стерлигов, да, это вот один такой краеугольный камень, что ли, да, вашей истории. Но есть же и другой поворот, я имею в виду Иванов, ивановская тема в вашей собственной судьбе, Мануилов его ученик, ваша вот эта сопричастность, да, и вот это развитие той же самой культуры, мы сейчас пока не переносим все эти, да, эпитеты пышные, там, великая, невеликая, неважно, русская культура, да, она же еще как-то идет вот через эту преемственность, несмотря на все утраты и всю эту редукцию, да, чудовищную, которую над нами проделал 20 век. Вот об этом, если можно.
Да, безусловно, да. Второе имя – это Виктор Мануилов, профессор бывшего Ленинградского, ныне Петербургского университета, который 50 лет своей жизни посвятил преподаванию. И вот он, да, он донес в своей деятельности, в своей душе, в своем творчестве, он донес ковчег значительности тех идей, тех поисков.
Естественно, ковчег, да, опять символы, потому да. Что сейчас мы подойдем к символу, вот уже какой-то символ родился. А какой это ковчег? Ковчег Завета или Ноев ковчег? Вот на что это больше похоже? На какой ковчег?
Я думаю, конечно, похоже. Ноев ковчег.
Ковчег, да. Да. И где же наш Арарат тогда? Куда прибило? Куда принесло? Куда голубку посылали или ворона?
Я думаю, что Арарат можно только верить. И об этом мне бы хотелось позднее прочитать замечательный текст Льва Шестого, обращенный к Вячеславу Иванову.
Ну так сразу и приведем его.
Да, значит, два изгнанника, два выброшенных на берег после потопа. Крупнейший поэт русского символизма Вячеслав Иванов в эмиграции в Риме. И один из самых неортодоксальных мыслителей XX века, Лев Шестов. Вы знаете, его книги о Ницше и Толстом до сих пор остаются, наверное, самыми неожиданными, самыми главными для разговора о таких явлениях, как Толстой, Ницше и другие непростые мыслители конца XIX века.
Так Толстой вот, тем более замечательный, да, что нам открывает позднего Толстого. Вот этот вот грандиозный переворот, который случился уже буквально, да, накануне его исхода, да, то есть его и ухода, и исхода, и показывает нам совершенно необычного Толстого. Ну вот что вот, собственно, мы видим в этом письме, в этой переписке Вячеслава Иванова и Шестого?
Да, так вот, о потопе и Арарате. Потоп – это, конечно, революция. 36-й год, обоим уже исполнилось 70 лет, и Вячеслав Иванович посылает в Париж Льву Шестому письмо, где его поздравляют с юбилеем, в таких изысканных выражениях, я сейчас буду цитировать, текст немножко непростой: «Вот уже и вы дожили торжественной грани, когда человек должен признать главное дело своей жизни о незаконченном, конечно, не сделанном незаконченным, но, по крайней мере, определившимся в его основных чертах, как примерно готический собор». Ну, такое вот очень учтивое, дружеское, любовное письмо. А Шестов, который как бы находится на вершине своей славы. Его книги выходят на французском, немецком, итальянском, испанском языке. Он профессор Сорбонны, один из самых авторитетных мыслителей своего времени во Франции. Отвечает следующим образом. Лев Шестов Вячеславу Иванову, 16 февраля 1936 года, Париж. «Дорогой Вячеслав Иванович, как, если бы вы знали, как радостно было мне получить ваше письмо. Правда, и грустно было читать мне его, как, может быть, и вам грустно писать его. Грустно, что вы пишете из Рима, а я получаю письмо в Париж, и что Париж и Рим, которые я, верно, тоже и вы, всегда так любил, теперь стали для нас местами ссылки. Хотелось бы вернуть старое, когда вы писали из Петербурга, а я получила письмо в Москву или Киев. Но лучше об этом забыть, ибо тут ничего переделать нам не дано. Оттого теперь, когда пришла старость, трудно говорить и думать об, как вы пишете, удовлетворении. Какое бывает удовлетворение? Какое может быть удовлетворение в изгнании? Вы так хорошо сказали, дальше по латыни, но я скажу в переводе, «трансценсус», вящей всякой формы к вящей славе Божией. Но ведь все же мы смертные конечные люди, нуждаемся и ищем здесь незаконченных форм. Трудно нам жить без Отечества. Дальше я пропускаю что-то, и вот он говорит о трансценсусе, о законченной форме, и вот говорит, продолжает цитату: «Я почувствовал, что слава Господня, Глория Деи, не оскорбляется тем, что человек просит о хлебе насущном. И что если мы будем просить о возвращении нам Москвы и Петербурга, то наша просьба, может быть, и будет услышана. И если не здесь, то в трансценсусе исполнена». Вот Арарат. Когда этот Арарат изгнанники обретут, вернее, когда их, тогда, когда их слова будут прочтены. Прочтены и поняты. И вот наше издание, такое довольно основательное, почти 850 страниц, где источники и неизданные тексты, не собранные тексты, оно служит этой цели. Когда это послание, когда эти тексты, когда эти тайные думы, глубокие размышления о России и Европе будут прочтены, тогда, наверное, появится Арарат.
Я думаю, настало время раскрыть карты, да? Потому что мы уже очень много всего произнесли. А, собственно, издание-то вот оно, да? И называется оно следующим образом: «Символ». Да? Уже у нас прозвучали эти ключевые слова. Собственно, это журнал. Хотя с виду, конечно, не журнал. Такая толстенькая книжица в твердом переплете. Но это журнал, который когда-то стали издавать в Париже, начиная с 1979 года. Замечательные люди из славянской библиотеки. Это старая библиотека, созданная еще в середине XIX века, и иезуитами, для России, для будущей России, для Запада. Это такой мост. Очень интересная история, но, наверное, как бы сюжет для другого рассказа. Собственно, это издание как бы в серии символа. Это практически два номера, 53 и 54. Но издано совершенно как бы отдельно. И целиком это издание посвящено Вячеславу Иванову. Называется, собственно, это издание, такой подзаголовок, да, «Несобранное и неизданное». В этом есть какой-то такой, такая интересная игра, да, ну, раз неизданное, это где? Ну, нет, изданное, изданное, неизданное, ну, неважно. Но вот все-таки, наверное, для начала, все-таки пара слов о том, кто таков Вячеслав Иванов.
Человек необычной судьбы. Ну, вот начнем с простых вещей. Вячеслав Иванов – поэт, мыслитель, филолог, родился в Москве в 1866 году. Еще Италии не было, Италия стала Италией через 4 года. Человек с таким именем, внук священника, и умер он в Риме в 949 году. Прожил, в отличие от многих русских поэтов, ну вот Гумилев, Блок, их жизнь оборвалась очень рано. Прожил очень длинную жизнь. Как говорил Аверинцев, Бог ему даровал длинную жизнь. Это какое-то особенное, вот такое, может быть, благословение Божие. Он очень много успел. О многом подумал. И при этом, хотя последние 20 лет его жизни его сопровождала его как бы секретарь, близкий друг, который старался каждую его работу как-то зафиксировать, написать, ряд важных моментов в его жизни остался неизвестными. Кто же был Иванов? Иванов был создатель петербургского символизма. Был московский символизм, был петербургский символизм. Он создатель... Что это за символизм? Это символизм, который пытался быть не субъективным, а вот религиозным символизмом. Он был соловьевец. И вслед за Соловьевым он думал о том, что художник, поэт, не просто фиксирует то, что происходит на свете, а он дает имя тому, что существует. Он преображает мир. Это вот такая теургия.
Ну, надо просто пояснить, наверное, да? Соловьевец имеется в виду Владимир Сергеевич Соловьев, да? Да. Один из самых, конечно, крупных, состоятельных русских философов, и не только философов. Возможно, так сказать, это и теоретик искусства в какой-то мере, да? Человек, предложивший очень интересные модели. Ну, извиняюсь за такой как бы слог, да, насчет модели, да, но именно вот каких-то концептов взгляда на мир, художественных концептов взгляда на мир. И хотя он как бы чурался этих молодых символистов, но тем не менее сами символисты считали его своим крестным отцом. Вот что такое вот это соловьевское наследие, соловьевское как бы предание, тем более вот в религиозном взгляде на мир, в религиозном постижении мира?
Ну, это прежде всего идея всеединства. Идея всеединства, которая в нынешнем мире оказывается, не хочется это выражение тоже употреблять, но это главный вызов нашего времени. Как на него ответить? Всеединство. Мы живем в мире, который неожиданно стал очень большим. Мы живем в мире, в котором нельзя утаить какие-то вещи. Видите, там, может быть, дурного тона. Примерно вот пытки американцев у Гуантанамо из-за нынешних, так сказать, вот из-за техники, которая сейчас есть. Они не могут быть скрыты. Они за несколько секунд делаются состоянием всего человечества.
Простите, ехидный вопрос сразу вам воспоследует. А есть ли разница между вот этим всеединством и глобализмом? То есть тем всеединством, которое нам сейчас предлагают? Такой как бы эффектной упаковки.
Это, наверное, разница такая же, как между соборностью и коллективизмом. Коллективизм – это у нас будет тоталитаризм и отсутствие свободы, а соборность – это будет единство в свободе. Есть дурное слово «глобализм», и есть высокое слово, которое, наверное, утопично, но к которому, может быть, стоит стремиться, и это вот всеединство.
А вот существенная разница, чтобы так вот просто объяснить между тем и другим, в чем состоит? Вот как, так сказать, опознать это, я не знаю, так вот на ощупь? Вот где всеединство, а где глобализм?
Алексей, может быть, у вас есть на этот ответ? Я думаю, что у вас есть ответ.
Ну, может быть, у меня и есть, Андрей, конечно, я хотел бы вас услышать.
А давайте сначала ваше, а потом я скажу мое.
Понимаете, на мой взгляд, да, вот как бы всеединство предполагает действительно органическую, целостную картину взгляда на мир. Да? То есть все кажется, я не говорю понятным, нет, но все как бы вот узнаваемое и познаваемое, все исходит из одного корня. То есть, по сути, это религиозный взгляд на мир. Причем я не имею в виду религиозный, вот как бы ограниченный там какими-то рамками, тем, всем, пятым, десятым, конечно, это все познается в каком-то вот творческом объеме, что ли, в творческом охвате. То есть это не идеи, сложенные вот таким вот образом, чтобы получалась как, какая-то конструкция, как глобализм. То есть это идеология, по сути, да, как бы она не живая. Она, конечно, структурируемая, ее выдумывают, ее распространяют и так далее. И где-то, может быть, это и соответствует замыслу всеединства. Но, однако, в этом вот видна подмена. И вот эту подмену, почему я говорил о разнице, да, еще когда-то распознал Владимир Соловьев в своих трех разговорах. То есть есть самая прекрасная, благодушная, замечательная программа переустройства человечества, и есть то, о чем говорит вот это всеединство, о едином замысле мира и о его конце, да, об эсхатологии. Именно об, а глобализм нам говорит о том, что все будет еще более прекрасно, все будет замечательно и так далее. Вот именно эсхатологизм. Угу. Как бы для одних это очень неприятная вещь, как конец света, там какой-то погром, я не знаю, пожар, все взрывается и так далее. А для других это радостный исход. Это какая-то финальная встреча через испытание, ну, окончательная встреча. Ну, это мое видение. Угу. Но вот здесь для меня вот важна вот эта вот как бы измена, подмена, вот что-то. То, что было когда-то необычайно понятно и Вячеславу Иванову, о чем говорил Ницше со своей точки зрения, да, и при всем споре с Ницше, и нашем, и вашем, и ивановском споре с Ницше, главная была мысль о подмене, об измене.
Я готов совсем согласиться, кроме слова о измене и подмене, хотя, конечно, она тоже имеет место. Когда мы говорим о той великой культуре, о великой русской культуре, о Соловьеве, и Иванове, и вот в ней присутствует всегда один важный элемент, которого так не хватает сегодня. Это самоирония. И если мы вспомним, что в трех разговорах Соловьев заодно высмеивает сам себя, он некоторые свои заветные идеи передает будущему антихристу, если пойти чуть-чуть не так, это будет измена, да? Но как бы корень-то, в общем-то, исток, наверное, довольно близок. Так легко ошибиться, и ведь история пошла, увы, именно так. И та соборность, о которой грезили Соловьев и Иванов, вылилась в ужасный антихристов коллективизм. В нацистской Германии, в сталинской СССР, в фашистской Италии. Так легко для человека сделать полшага в сторону, и вот утопия превращается в антиутопию. Но я, принимая все то, что вы сказали о глобализме и всеединстве, я бы, однако, перевел бы это на очень, может быть, примитивный образ. Человечество когда-нибудь себя ощутит единым, может быть, даже единым человеком. И вот это, наверное, будет всеединство.
Вот. Собственно говоря, к этой точке я и мечтал прийти. Человек, да? Это самый, мне кажется, интересный и важный путь, который проделал Вячеслав Иванов. Это самый, мне кажется, результативный вклад, ивановский вклад, в ту дискуссию, которая, по сути, составляет, наверное, главную дискуссию 20 века. Это спор о человеке. Вот тема гуманизма. О том, что такое человек. Конечно, подмена происходит на уровне человека. Человека убеждают в том, что он на самом деле не такой, а совершенно другой. И он как бы покупается на все эти разговоры. И в этом смысле, конечно, одна из главных публикаций этого сборника – это «Гуманизм и религия» Вячеслава Иванова. Его статья, которая здесь блестяще представлена комментарием, ну, понятно, переводом, предисловием и комментарием петербургского исследователя Константина Лапа-Данилевского. Интересно, да, интересен сам контекст этой статьи. Она рождается как спор, вернее, это была заказная, да, статья в память известнейшего антиковед 19 века Веломовица, который как бы для Германии и является открывателем античности.
Да не только для Германии, это, пожалуй, самый,
конечно, европейский,
самый авторитетный классический филолог 20 века,
да.
и до сих пор.
Совершенно верно, да? И как бы принимая этот заказ, что-то написать о Веломовице, у которого Иванов чуть было не поучился, да, то есть был такой сюжет, что он мог бы стать когда-то его студентом, но пути разошлись, неважно. Он начинает спор. не только с самим Веломовицем, не только с той школой исторической XIX века, которую он представлял, вот таких фактодобывателей, да, таких эмпириков, что ли, которые находили какие-то знания, вот их там укладывали и раскладывали по полочкам, но при этом у них-то как раз и не было, вот, извиняюсь, да, за эту отсылку, этого всеединства, то есть не было идеи. Они были исследователи, эмпирики. И дальше, что очень интересно, говоря об религии античной Эллады, да, о религии эллинов, это, собственно, одна из книг, центральных книг Веломовица, Иванов через эти образы, через эти понятия начинает с ним спор о христианском наследии. То есть здесь сталкиваются две христианские концепции. Одну из которых мы смело можем предписать Веломовицу, это протестантская школа, так называемое либеральное богословие XIX века. И то, что говорит Иванов, это уже совершенно иное наследие. Наследие вот этой вот единой, цельной, неразделенной церкви. Ну, неразделенной как что, другой вопрос. Да? Для Иванова как бы все-таки вот эта церковь была изначально единой. Несмотря на все трагедии и все то, что как бы христианское общение, ну, пришлось пережить в течение веков. Что делал Веломовец, да, вот каков взгляд, скажем, вот того протестантского подхода? То есть, прежде всего, история. Вот история, понятая в фактах, событиях и так далее, где нет как бы никакой идеи, вот единой, да, такой большой идеи. В этом смысле, как бы, да, история человечества, ну, очень похоже на прогресс, да, как бы по восходящей. Конечно, мы идем к лучшему. И Христос – это, ну, некий такой просто оптимальный образ человека. То есть, как бы, ну, рано или поздно, как бы, человечество подымется до уровня Христа. То есть, это некая есть кульминация, да, антропологии, где нет вот этой вот эсхатологической перспективы, и где практически утрачивается Христос как Бога-человек. То есть, все то, о чем нам так настоятельно и так ярко говорит и Соловьев, и Вячеслав Иванов. То есть, смотрите, да, то есть это спор, как бы, да, который начинается о неких научных концепциях, да, речь идет о разном представлении о религии древней Эллады. Затем он переходит, как бы, на другой уровень, и, собственно, уже как бы за кадром спор идет о христианском взгляде на историю, то есть на человечество и, в конце концов, на конкретного человека. И, на мой взгляд, вот эта вот работа, собственно, да, гуманизм и религия, возможно, центральная работа для русской мысли XX века о самом концепте, о самом понятии гуманизма, то есть о том, что составляет практически фундамент современной европейской культуры. То есть, в этом плане, конечно, Иванов возвращает религиозные измерения, да, в гуманистический, что ли, вот, проект. То, что, собственно, и было когда-то у истоков европейского гуманизма. Я имею в виду итальянского, по крайней мере, да, гуманизма. Это очень интересный поворот, и примечательно, что инициатива в этом повороте, да, принадлежит именно русскому поэту, русскому мыслителю Вячеславу Иванову.
Да, русскому, не забудем еще русскому мыслителю, но который находится не в своем доме в Москве на Зубовском бульваре или в Петербурге на Таврической. Он изгнанник, он бездомный, у него нет земли своей. И он на чужом для себя языке, он пишет эту статью на немецком языке, кстати, нету ни одного черновика по-русски, он пишет сразу по-немецки, которым он владел, кажется, лучше всего. Ну, кроме того, еще он писал и говорил по-французски, по-итальянски.
То есть, это у него были рабочие языки, да? Да. Французский, но итальянский, понятно. Да,
но самый наиболее близкий язык – это был немецкий. И он, будучи изгнанником, печатает, живя в Италии, печатает на территории чужой, как бы, на территории там, где царствует Веломовец и его ученики, в Германии печатает статью, где в двух словах обвиняет Веломовица в забвении самого главного, в забвении, в отречении от христианского гуманизма и в сужении своего объекта религиозной истории до каких-то очень узких прагматических концепций.
Я еще замечу, что на земле Веломовица царствует не только Веломовец, там уже царствуют совершенно другие люди, которые не только извращают христианство, которые просто ставят своей целью его уничтожение. Статья написана в каком у нас году?
34-й. Да, статья публикуется в журнале, редактором которого является, кстати, иезуит Мукерман. Да. Еще несколько лет журнал продолжает издаваться, затем закрывается. Мукерман едет в Рим, и, кстати, делается профессором Папского восточного института, коллега Иванова. И его деятельность немножко заметна, и Макерману в последующие годы даже в Риме приходится несколько опасаться за свою безопасность. Вот такой неожиданный и, в общем, малоизвестный эпизод из жизни гуманистов, христианских гуманистов Европы в 30-е годы, показывает наша публикация.
Ну, вот здесь вот, на самом деле, конечно, много очень интересных, неизвестных материалов Вячеслава Иванова, заново, скажем так, поданных в новой какой-то редакции с уточнениями, дополнениями, с комментариями. То есть, фактически, обновленные или заново, как бы, да, представленные публикации. Это как бы основа этого сборника. Но вот хочу обратить внимание еще и на переписку. Мы знаем, да, что у Иванова был свой круг в России. То есть практически он был мэтром. Это был учитель и почти беспрекословный авторитет для молодых поэтов, для его современников, для людей как бы такой живой интеллектуальной мысли. А вот как складываются эти еще российские связи петербургского периода уже в эмиграции? Кто остается вот с ним в контакте? Кто сохраняет с ним вот эту вот общую какую-то интеллектуальную работу?
Остаются немногие, потому что после вот этого потопа трудно вернуться, трудно делать вид, что все осталось как прежде. Но вот живет в Париже, скажем, старый друг Бердяев, а переписки с ним нет, встреч нет. Посылает один раз Бердяев свою книгу «Осень Средневековья», простите, «Новое Средневековье». «Новое Средневековье» с автографом. Ну и
Вячеслав никак, да?
Вячеслав никак не отвечает. Правда, когда дочь едет в Париж, Бердяев передает привет. Первый момент, когда нога Иванова ступает на землю вечного города, он рассылает письма многим. И очень многие отвечают, скажем, Степун. Но переписка быстро заглухает. Встречи личные очень немногие. Разве что с мэтром, да. Мэтр приезжает встретиться с Ивановым в Швейцарию. А так, ну вот Зайцев приезжает один раз в 30-е годы и потом уже в 40-е. Так почти жизнь отшельника. Случайно приходит Бунин как-то раз. Не случайно, конечно, приезжает Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус. Но это уже другой сюжет, которого сейчас касаться, может быть, не стоит.
Как раз возвращаясь, что ли, к теме символа, мы видим, например, да, как вот, собственно, издатели этого журнала предлагают свою идею, да, то есть символ – это возвращение к изначальному смыслу, да, символом греческий, как табличка, дощечка, которая разламывается на две части. И при встрече, как бы, люди, которые обладают двумя этими частями, как бы узнают друг друга, восстанавливают это целое. Вот в данном случае, помимо всех разговоров о всеединстве, едином взгляде, постижении и так далее, это еще конкретный разговор о человеке, о человеческой судьбе. И вот, собственно, этот том во многом, да, и восстанавливает, что ли, эту разломанную судьбу Вячеслава Ивановича. Я имею в виду, мы очень много знаем о его периоде российском, но мы очень мало, как оказывается, знаем о его итальянском периоде. Большинство все-таки, да, его статей, произведений и так далее, конечно, кроме поэзии, писалось на разных языках, по-немецки, по-итальянски, там где-то по-французски, да. И это все ушло куда-то, это было где-то опубликовано в разного рода журналах, русскому читателю это недоступно. И, собственно, вот этот вот номер символа, да, этого журнала представляет в основном его произведения эмигрантского, итальянского периода. И мы как бы теперь получаем все-таки более или менее целостное видение о его судьбе. И итальянский его период, конечно, бесконечно интересен. Он очень плодотворен, он достаточно разнообразен, да, в контактах, в событиях, хотя при этом, как бы посмотришь, так достаточно все статично. Преподает в одном месте в Павии, потом преподает в Риме. Никаких каких-то бурных, да, таких происшествий, никаких поездок, никаких событий внешних. Но зато очень богатые событиями внутренними. Вот что, собственно, происходило с Вячеславом Ивановым вот в этот вторую половину его жизни практически. Да, малую, но самостоятельную. с 24 года, да, да. После отъезда из
первые полтора года происходит в Риме, и сразу создается замечательный цикл «Римские сонеты». «Римские сонеты», начиная с первого сонета «Вновь арок древних пилигрим», ну, можно о нем говорить особенно, некий манифест русского эмигранта и судьбы России в веке 20-м. Затем неожиданная встреча с старым другом Мерхольдом, который заказывает Вячеславу статью, печатает, но с безобразной оговоркой, и не отвечает никак на посвящение. Статья посвящается Мерхольду в память 25-летней дружбы. От адресата ни строчки обратно. Неожиданно приходит предложение стать преподавателем, лектором в колледже Боромео, и вот 10 лет, первые 10 лет Иванова в Италии происходит с 26 года в северном городе Павия, в этом колледже, где вновь Иванов оказывается в своей среде, в среде гуманистов.
В случае колледжа это такой, ну, род высшего учебного заведения, да?
Да.
Ну, это университетский колледж.
Да, университетский колледж, да. В колледже Боромео Иванов оказывается как бы в своей среде, в среде гуманистов. Вот цитата из его письма к сыну и дочери 26-го года. Он за одним столом с коллегами-профессорами колледжа и университета. «Длинные разговоры о мифах, о Бодлере, о Фосколо, о Байроне и Шелли, об Еврипиде и о другом. Волнует нас книга французского академика отца Бремон «Поэзия и молитва», где устанавливается родство между поэтической интуицией и мистикой. Я должен подробно излагать ему мои согласия и несогласия. Изложил свою теорию поэтической интуиции, статью «Границы искусства», то есть свою старую статью 11-го года. Он хочет всего. По-французски я должен написать, чтобы передать все тонкости. Дал мне книгу Реми де Гормон «Le Latin Mystique», то есть о средневековой латыни гимнов. И об этом...
Ну, о мистической латыни, как бы, да, дословно.
Да, да, да.
О мистической латыни. И вот это вот очень интересный такой поворот, прошу прощения, да?
Да.
То есть они говорят, как бы, да, на первый взгляд, о каких-то литературных, филологических реалиях, но ведь, по сути, разговор идет о, может быть, самом важном. О тех способах, да, описания религиозного мира, проникновения в религиозный мир, который как бы еще сохраняет человек в их культуре, в их ситуации. И в этом плане как бы сам Вячеслав становится фигурой, может быть, центральной для русской традиции именно в плане вот совмещения вот этой вот живой культурной, что ли, да, интуиции, которая включает в себя историческое познание, филологическое познание, там, языки, то все пятое, десятое. То есть, как бы вот этот целостный охват, как бы, да, мировой истории во всех ее измерениях. И живой творческий импульс. То есть, этот человек, возможно, оказывается буквально последним из магикан, кто сохраняет вот в себе эту способность творческого входа, да, проникновения в грандиозную историю человечества, но при этом четкость суждений, четкость критериев, какой-то ценностный ряд, какую-то опору, на которой он стоит, в общем-то, незыблемо, в отличие от многих и многих его современников, да, под которыми эта опора просто расходится, как песок. И вот здесь, вот, конечно, очень интересен Иванов как... ну, конечно, грубая характеристика, религиозный тип, мы знаем, откуда она исходит, да, но тем не менее.
Она исходит от Булгакова.
Да. Но столько раз она уже, так сказать, да, побывала в разных приложениях, да, что немножко затерлась, конечно. Да. Источник ясен, источник чист. Но вот этот религиозный человек, по-настоящему, вот я не имею в виду какие-то рамки, там, наложенные там, традиции, исповеданием, тем всем пятым, десятым, а именно в удивительной, совершенно творческой религиозной энергии, возможности, которые в нем сохраняются.
Да, энергия у него была. И вот замечательно, то изгнанник обрел себе место на целых 10 лет в этой северной Италии, где встречался с самыми разными людьми, которые поражались его религиозному типу. Вот, позволю себе длинную цитату, которую принадлежит тогда молодому итальянцу, впоследствии профессору французской литературы. Он обитал в Павии как гость колледжа Боромео, и там я повстречался с ним. Величественная фигура этого старца с белоснежными волосами, необыкновенная живость его разговора, в коем он припоминал слова древних философов, голоса великих поэтов, как если бы они были среди нас, полнота культуры, богатой тысячелетней традицией и вкладом многих современных течений, которая жила и пульсировала в человеке, который говорил со мной без всякой вычурности, выражениях совершенно естественных, и загорался страстью к идеям. Лицо этого человека – это не торжественное или сдержанное, лазурные глаза и лучающий свет, явная свобода в поведении, отсутствие манерности, но и постоянное достоинство в стиле держать себя. Добродушие – то улыбающееся, то шутливое, а то и ироническое, обращенное к другим, но прежде всего к самому себе. Бурная жизненная сила, порыв брать верх на каждой встрече или в каждом споре, порыв как бы случайный, как бы выход все той же жизненной мощи, что свойственно великому духу и яркой личности. Все эти различные явления человека возбуждали во мне восхищение, подобно тому, как возбуждает восхищение всякое совершенное выражение природы. Вот поразительно, что вот именно на итальянской земле нашлись люди, которые так приняли чужого, чуждого им человека и его поняли. Я бы сказал еще проще, последний. Иванов был, может быть, один из последних, просто, может быть, даже последним русским писателем в том старом смысле слова. Последний классический русский писатель. И не могу не вспомнить с большим удовольствием о том, как вот удалось издать несколько лет назад его подробную переписку, около 300 писем к Ольге Шор, о которой мы уже говорили. Никита Алексеевич Струве, которому я подарил издание, читал вслух эти письма своей жене от начала до конца. Просто вот такое чтение, как классика.
И столь же увлекательное чтение – это все переписки Иванова, да? И прежде всего для меня, например, его переписка с детьми, с Дмитрием и Лидией.
Да. Значит, вот как бы первые 10 лет у нас документируются этими письмами, которые пока изданы в сокращении. И тут несколько тем, ну, о которых скажу сегодня. Первая тема о том, почему он остается эмигрантом, не возвращается в Россию. Это потому, что в России преследуется религия. В России жить не хочется, потому что я рожден свободным, и молчание там оставляет привкус рабства. В другом письме. В Москве рушат церкви. Дербини, который ему предлагает вернуться в Москву, год уже 29-й, отвечает: «Я не могу туда вернуться, потому что там продолжаются преследования церкви». Ну, детям он мог сказать все, но вот как он мог бросить вызов германскому ученому сообществу и выступить против самого известного авторитетного Виловальца, так он в ситуации фашистской Италии мог себе позволить иногда высказать максимально определенно свои мысли о политике, свободе и демократии.
Так он бросает вызов, получается, не только, скажем, академической культуре германской, да, с ее авторитетами в лице Виламовица. Он бросает вызов политической культуре, которая уже складывается, которая уже обозначилась в национал-социалистической Германии. То есть он бросает вызов самому страшному, наверное, да, призраку самой страшной опасности 20 века, тоталитарной мысли, которая замешана на совершенно антихристианских основаниях.
Безусловно. И вот тут я хочу еще дать цитату, все-таки документ говорит сам за себя. Письмо сыну и дочери 17 декабря 26 года Павии. Ректором колледжа был священник Рибольди, который племянник кардинала и епископа Павии. То есть, вы понимаете, племянник, так сказать, того, кто был глава более важного, чем судья города. Как бы вот, так сказать, он царь и бог в этом городе. Это был именно Рибольди, который позвал Иванова преподавать. И вот такое письмо к сыну и дочери. «Вчера неугомонный Рибольди устроил политическую дискуссию о фашизме. И в заключение пристал ко мне. Отчего я молчу? Я говорю, что иностранцу не приличествует вмешиваться в обсуждение вопросов национального строительства. Но он настаивал. И тогда я заявил, что правильным считаю поставление во главу угла вопросов реальной политики. что абстрактного либерализма и демократизма не одобряю. Идеям французской революции не друг. Все это было фашисту-священнику сладостно выслушать. Но чтобы не быть неправильно понятым в своем протесте против французского лозунга «Liberté, égalité, fraternité», «Droit de l'homme», «Свобода, равенство, братство, права человека», считаю долгом заявить, что свободу личности признаю высшей религиозно-моральной ценностью и не одобряю точку крайних государственников, каковы фашисты, по которой личность только средство для достижения государственных целей. Не одобряю забвение, что государство должно быть христианским, а не языческим. Церковь ставлю выше государства, христианина выше гражданина. И одобряю государство лишь в той мере, в какой оно благословляется церковью. Здесь произошел горячий спор с антиклерикалом в рясе, который воскликнул, что это есть подчинение государства церкви. Я рассказал, что русские слишком хорошо знают, что значит обратное – порабощение церкви государством. Итак, в горячем споре при нейтралитете студентов, кроме одного несочувствующего, мы разошлись.
Андрей, понимаете, я сейчас как раз вот, когда еще раз слушал этот текст, вдруг понял, что это один из самых ярких манифестов русской христианской социальной мысли. Почему, да? Об этом сейчас как бы идет дискуссия, да, и очень такая горячая, интересная дискуссия в свете каких-то новых документов Русской Православной Церкви, в свете вообще каких-то необходимостей, которые нам показывает вот современное положение христианства в России. Но что это такое, да? Ведь это некая via media, это есть срединный путь, который направлен ко Христу, но проходит через человека, который отвергает вот эти очень соблазнительные опасности, да, ну, условно говоря, некая опасность слева, я говорю, очень условно, да, где все так хорошо, очень человечно, права, то все, какой-то такой разговор, все для человека, опасность справа, где рождается сильный кулак, сильная власть, тоже как бы ради человека. Но с одной стороны, человека размывают, с другой стороны, его плющит. Он идет между Сциллой и Харибдой, да, через этот путь, вслед за Христом, именно проходя через конкретного, видного человека. И действительно, как бы на будущее, вот этот ивановский текст с конкретными примерами, да, очень показателен и очень важен. Это действительно некая вот, ну, программа не теоретическая, а программа практическая. Вот видно, как это идет, да, вот в реальном, как бы, историческом времени, через реальные ситуации, да. И вот я как бы даже для себя, для будущего, конечно, буду часто обращаться к этому. Ну вот сюжет, который мы, конечно же, в связи с этим не можем обойти. Мы как бы описали Иванова почти как некого сверхчеловека, да, такого всеобъемлющего, включающего, проникающего, всезнающего, но ведь он был конкретным человеком. И говоря как бы о человеке религиозном, мы не можем миновать его реального, да, религиозного пути. Ведь он был человек определенной традиции, и за рамки этой традиции он, конечно, выходил в своем творчестве, но в своем исповедании он ей следовал достаточно четко. И вот здесь было одно событие, которое мы как-то должны объяснить нашим слушателям. Я имею в виду его присоединение к католической церкви, которое произошло в 1626 году. Что это такое было для Вячеслава Иванова? Это что, был переход? По каким причинам? Ради чего? Зачем?
Здесь, так как мы с вами, Алексей, соредакторы, и вы автор двух статей, если я позволю некоторое несогласие с вами, с вашей статьей, кстати. Я думаю, что мы еще не все выяснили, не все документы, возможные, привлечены.
Поэтому я и задаю этот вопрос.
Тем не менее, у нас есть ряд документов, которые не только изданы, которые для, так сказать, точности репродуцированы, сфотографированы вот в иллюстрациях. Это, прежде всего, формула, Славянская формула, которую Иванов произнес в соборе Святого Петра перед гробом апостола. Вот слева у нас репродуцируется текст, а справа пометки церковных властей. Формула сама по себе удивительная и парадоксальная. Хотя при этом слово совпадает с тем текстом, которым Соловьев завершает свою книгу «Россия и Соловьевская».
Он завершает вступление к этой книге, такое концептуальное, очень важное для него вступление.
Начало этой формулы таково, я читаю по-итальянски, потом сразу перевожу. «Come membro della vera e venerabile chiesa ortodossa orientale o greca russa». Он начинает свое письмо как заявление формулу, как член истинной веры и венерабелем, и почитаемой,
досточтимой
православной церкви, восточной или греко-русской. Здесь нет отречения от православия.
Ну, можем открыть просто сам текст. Соловьёвский ведь текст французский, да, тоже отметен для наших слушателей. Французский, поэтому Вячеслав Иванов его переводит с французского на итальянский, но это действительно доподлинно соловьёвский текст, который как раз и говорит очень ярко, да, и почти концептуально о соловьёвском видении христианской церкви, где нет этого разделения. В самом главном, в самом сущностном. Есть исторические проблемы, очень серьезные. Но вот эта вот Христова органика, да, вот как бы положенная в церкви изначально, она нерасщепима, она не разделяется на части. Поэтому православному дается полное право исповедовать свою веру, именно как православному, как члену Вселенской Церкви, который включает в себя всю церковь. В этом смысле нет как бы двух церквей, есть единая церковь, в которой, конечно же, присутствует очень сложная драматургия, историческая драматургия. Но вот в таком индивидуальном творческом акте, который был под силу, пожалуй, Соловьёву и Иванову, да, таким титаном как бы, с живым горячим чувством, в этом акте церковь соединяется.
Да, безусловно. Но, конечно, я уверен, здесь также публикуется переписка его с сыном. Сын тоже думает перейти в католическую церковь, а отец его максимально от этого предостерегает. Это был акт единичный. Это был акт, совершенно не предполагающий, что возможны какие-то другие последователи. Это был акт именно символический. И недаром этот акт печатаем в журнале «Символ». Акт символический, который, если говорить строго, формально, не должна была, так сказать, принять и одобрить ни церковь католическая, ни церковь православная. Хотя вот, значит, власти церковные, с одной стороны, поставили добро на этом документе, все-таки они одновременно себя решили обезопасить, дав Иванову уже под копирку другой документ, который вы, Алексей, перепечатаете. Мне кажется, что здесь еще нужно будет поработать в архивах и привлечь другие
материалы. Видите, вот мы говорили о символизме, Андрей, да, ведь очень важен этот сам ивановский принцип в его знаменитой формуле, да, от реального к еще более реальному, да, к реальнейшему. И вот это реальнейшее и является истинным. Вот здесь вот и есть этот процесс, он сколь и символичен, так столь и реален, да, в религиозном как бы плане. В мирской проекции, в исторической, да, проекции он очень сложен. Как так? Вот это так, это не так, это сюда, это туда. Начинаются, конечно, большие проблемы. И я в этом смысле абсолютно согласен, что Вячеслав Иванов не предполагал его поступок для тиражирования, подражания, для какой-то... Это был очень важный момент в его жизни, после которого формально он становится католиком. Он ходит в католическую церковь, как латинскую, так и восточную, но он всегда оставался христианином Востока. То есть православным, ну, православные католики в этом плане, как бы, в никейском, да, тоже православны. Но он до конца человек христианского Востока. И этот христианский Восток он несет в своем католическом исповедании, в своей католической, как бы вот, ну, практической, что ли, жизни как христианина. И так он мыслит обо всем. И так же развивается его творчество, включая и творчество церковное.
Да, об этом мы еще поговорим, но вы совершенно правы. Именно этим и ценен Иванов для итальянцев. Я замечательное письмо, еще не изданное, такого Тохфанина, который говорит, вот вы нам через ваше византийское наследие смогли показать, объяснить Достоевского, которого мы в нашем мире холодном Гегеля не могли воспринять.
Отметим этот интереснейший сюжет, да? Что, в принципе, как бы с Ивановым повторяется история, которая некогда, да, там, в, ну, скажем, условно, 14-15 век началась в Италии. Я имею в виду историю христианского гуманизма.
Да, конечно.
Именно гуманизм приходит по инициативе западных просвещенных людей, но из Византии. Оттуда приходит вот это новое знание, как бы целостное знание о человеке. И также Иванов заново открывает Византию для католического Запада. Ту Византию, не ту, которую Запад считает вот чем-то разложившимся таким. Ну да, мы знаем, что такое византинизм, скажем, в языке 19 века. Какие-то интриги, какое-то хитроумие, заговоры, сплетни и так далее и тому подобное. Он открывает великую Византию. И открывает с собой, как бы, да, он ее несет вот в этом вот образе. В своих поэмах, в своих переводах, вообще в своем творчестве. И, конечно, в своей педагогической деятельности.
Да, безусловно. Тут я не могу не вспомнить концепцию моего коллеги из Петербурга Елена Прохорова, заканчивается, разрушается Византийская империя, и вот из нее две эмиграции. Эмиграция монашеская идет на русский север, и светская идет в Италию. И вот как бы через Россию теперь...
Монашеская, прошу прощения, шла и в Италию, мы знаем, и весьма и весьма обильная монашеская эмиграция. И на юг, и на север это.
Ну да, но вот в лице Иванова как бы вот та вторая часть как бы соединяется с первой.
Ну да.
Последний период Иванова, 1936 года, практически до своей смерти, он живет в Риме и преподает в Папском Восточном институте. Об этом статья моего коллеги, профессора Винченцо Поджи, «Иванов в Риме». И случайно в ходе подготовки этой книги к печати были найдены даже не автографы, копии автографов летаний, свободно переведенные на русский язык. Я бы хотел попросить вас, Алексей, прочитать некоторые из них, потому что, как мы поняли, вот недавно представляя эту книгу в музее Андрея Белого, они сейчас производят очень сильное, неожиданное впечатление на русских слушателей.
Ну, здесь, конечно, надо немножко еще добавить, что, в общем-то, загадка этого текста остается неразгаданной. Я имею в виду, что это такое, что было в начале, да, от чего отталкивался Вячеслав Иванов, и, наконец, отталкивался ли он. То есть здесь много вопросов, но ясно, что Вячеслав причастен к этому тексту. И очень, конечно, важно подчеркнуть еще раз, да, что в этом смысле Вячеслав Иванов был человеком живой, как бы большой традиции. Не только вот личной традиции, как поэта, как автора и так далее. Он как бы чувствовал в себе возможности, да, для вот такого свободного изъявления. Конечно же, свободного авторски, но четко совершенно, очень емко и глубоко поданного в большой церковной традиции. Это живейшее как бы внутреннее чувство и абсолютно реальное, абсолютно живое ощущение церковной традиции как таковой. Это молитвы на целый день, да, поскольку здесь есть отдельные как бы части на утро, на день, на ночь. Да, летание, конечно, то есть есть анафоры, да, есть повторы, есть призывание, есть определенный ритм, который предполагает некую вот внутреннюю такую духовную, что ли, конструкцию, да, которая ложится, безусловно, и на некий внутренний ритм. Определенные, скажем, ну, такие, я не знаю, мне это сложно как бы объяснять, надо почувствовать. Давайте попробуем это сделать, да? Я не могу сказать, что я читаю так, как это должно быть у Вячеслава или у автора этого текста, мы как сейчас оговоримся. Но так, как мне это представляется, да, должно звучать внутри человека. Вот небольшая лишь часть, которая называется «На день». Господи, да будет этот день благодарением Тебе. Господи, да будет этот день послушанием Тебе. Господи, да будет этот день служением Тебе. Господи, да будет этот день словословием Тебе. Господи, да будет этот день во благодати Твоей. Господи, да будет вся моя жизнь во благодати Твоей. Господи, да будет последняя минута моя во благодати Твоей, святой. Возможно, да, но далее еще более, как мне кажется, ну, удивительные слова, которые он находит в этой молитве. Это уже, вот я немножко только прочту, чуть-чуть, это уже окончание, то, что следует за частью на ночь. То есть, там есть сменные части, да, и как бы основной корпус, как это часто всего, чаще всего и бывает в таких больших, как бы, да, молитвах, как акафисты и так далее. Господи, Господи, ничто меня не радует, только Твой свет. Господи, Господи, ничто меня не радует, только любовь Твоя. Господи, Господи, ничто меня не радует, только прощение Твое. Господи, Господи, ничто меня не радует, только упокоение в Тебе. Господи, Господи, ничто меня не радует, только молитва к Тебе. И далее. Ну, может быть, я сейчас, ну, можно согласиться с моим чтением, можно не согласиться, но, наверное, вы почувствовали, да, о чем идет речь. И, конечно, это очень интересный и очень глубокий, как бы, внутренний ритм, который дает человеку, как бы, ну, проявить, ну, всю силу, что ли, всю интенсивность этой молитвы.
Да, текст поразительный. Я бы прочитал еще четыре строчки сам. алчу и жажду, Господи, Твоей святыни, алчу и жажду, Господи, Твоего мира, алчу и жажду, Господи, Твоей чистоты, алчу и жажду, Господи, Твоей истины.
Я думаю, что, может быть, когда-то вот на этом радио прозвучит она и целиком, может быть, ну, когда-то она войдет и в чей-то, скажем, круг молитвенного чтения. И это же очень интересно, да, вот как рождается молитва, какой жизнью она живет, как она потом попадает как бы в большой круг. Вот это предложение, скажем, или Вячеслава Иванова, или кого-то из близких ему людей. Но явно, что на этой молитве лежит печать самого Вячеслава.
Да, безусловно. Я знаю, что есть проект на этом радио также и читать поздние стихи Вячеслава Иванова.
Поговорим о той теме, которая как бы нас возвращает, да, в начало нашего разговора, о петербургской культуре, о большой русской культуре, о чем-то утраченном, о чем-то забытом и о том, что возвращается. Вспомним Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Да, Дмитрий Сергеевич.
Возможно, да, прости, Андрей, я сейчас договорю. Вот мы говорили о Вячеславе Иванове, да, это как бы один путь, мощный, сильный, еще не до конца понятый и раскрытый путь, соединяющий как бы вот то время, да, как говорили еще люди, причастные к нему, мирное время, да, и нас, сидящих в этой студии. Но вот Дмитрий Сергеевич Лихачев – это такая же связь, это такой же путь, это такая же цепь и такое преемство. Вот, Андрей, о ваших, скажем, вот таких же живых контактах, которые мы только что восстановили в отношении Вячеслава Иванова, да, вот таких же контактах с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым скажите.
Мне довелось быть сотрудником Пушкинского дома Академии наук, и я часто видел Лихачева в его повседневной жизни, очень непростой, когда приходилось оберегать то, что является истинной русской культурой, православной, старобряческой, от нападков, так сказать, маленьких, мелких людей, которые думали, что они владеют временем и государством. И фигура была, мне как мне кажется, героическая. Вместе с тем, старинейшая учтивость, увы, утраченная. Я должен сказать, что я посещал в своей жизни, имел возможность посетить множество самых разных научных собраний, но никто не вел так заседания, как академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ну и когда началась перестройка, еще нельзя было ничего печатать в России, а вот журнал «Символ» решил дать свои страницы о тысячелетии крещения Руси. И тут я не могу не сказать об одном эпизоде. Я пришел с микрофоном в кабинет академика Лихачева на третий этаж Пушкинского дома, прося его рассказать о том, что тогда было совсем запретно, о Соловецком лагере, где сам Лихачев был узником 5 лет и только случайно, только по какой-то случайности не оказался жертвой, не оказался расстрелян. Дмитрий Сергеевич охотно стал говорить. Причем, вы знаете, я когда работал журналистом, никто не говорил так, как Дмитрий Сергеевич. Он давал текст законченный от начала до конца, строил фразу изумительно красивую, точную. Но нас прервали. Пришел в кабинет один малоприятный господин, который, кажется, был известен грехом доносительства. Дмитрий Сергеевич захлопнул рот и замолчал. Я тоже остановился. И так мы сидели. 2 минуты, 3, 4, 5. Тот человек потом повернулся и вышел. Понял, что мы не будем говорить о нем. И вот это интервью, ужасное интервью, о том, как священники, епископы запирались в шкафах в церкви, и они не могли, простите, справить свою нужду, потому что они были в церкви, и они об этом страдали. Вот это интервью появилось сначала в «Символе», затем было переведено на итальянский язык в «Lettere Internazionale» появилось. И сейчас, это момент такой, так сказать, моей некоторой гордости, включены в трехтомник таких вот разговоров, эссе Дмитрия Сергеевича на тему о прошлом и современности.
Я помню эти номера, это как раз 19-20 номера «Символа», которые в то время, да, в тот год, знаменательнейший для России, 1988 год, как раз и восстанавливали эту связь времен, да, восстанавливали как бы единый символ, сопрягая эти две разрозненные, разломанные его части. Там очень были, конечно, интересные материалы, и вот это интервью, конечно, и для меня очень памятно, и, может быть, даже навеки как бы осталось вот в моем, что ли, ощущении вот этой какой-то новой и в то же время заново обретенной реальности России. Ну, Андрей, я думаю, что на этом мы можем практически завершить. Однако вот есть один пассаж, да, из писем Вячеслава Иванова, которым, наверное, можно и было бы это сделать, да, как бы вот заключить такой фразой, собственно, ивановской.
Да, мы печатаем впервые маленькое письмо, вернее, его черновой набросок чернового ответа. Оно было важно. Иванову он писал несколько вариантов этого письма. 1935 год, некий Алексей Гаврилович Годяев в Милане готовится стать диаконом, потом он станет священником, будет жить в Белграде, а затем окажется в Австралии. Пишет о том, что ему жутко от сознания, вот о том, что русская культура разрушена. И Вячеслав Иванович отвечает: «Ну что же, что бы дал, то и взял, но хотим ли мы быть верным неприходящему или приходящему Богу, или его кумиру и всякому подобию? Не будем уподобляться евреям, плачущим на развалинах старого храма и не узнающим нового, нерукотворного храма, тела Христова, его церкви. Вы сетуете о разрушении русской культуры, в кавычках это цитата, но она не разрушена, а призвана к новым свершениям, к новому духовному сознанию. Как есть одна истина и одна красота, так и культура в существеннейшем и последнем смысле этого слова. Культура как духовное самоопределение и самораскрытие человека, выражение вселенского единства и дела вселенского единения. Так и русская культура – лишь один из типов и одна из граней единой культуры. Бессмертное в творчестве бессмертно для всех. Да и задумываются величайшие творения мысли и искусства с целью утвердить некую всеобщую идею. И только потом оказывается, что мыслитель или художник, выражая это всеобщее, существенно выразил особенность их национальной души».
Вот я думаю, что вот на этих строках, да, мы вполне со спокойной душой можем и остановиться. Прибавить нечего, хотя прибавления рождаются сами по себе. Но мы видим, да, что вот то, что нам как бы оставил, да, в наследие, как свой завет, как, собственно, эти слова могут быть адресованы к нам же, совершенно спокойно, сидящим в этой студии, слушающим нас и так далее. И то, что как бы, да, сейчас мы услышали от Дмитрия Сергеевича Лихачева, да, как бы это все сходится и образует какое-то общее видение, одну какую-то задачу. Ну, просто остается, наверное, напомнить, да, для наших радиослушателей, что в студии были Алексей Юдин, Андрей Шишкин, составители и редакторы журнала «Символ». Это 53-54 номер этого журнала, целиком посвященного Вячеславу Иванову. И, соответственно, можно его приобрести в Москве, в редакции на улице Фридриха Энгельса, дом 46, строение 4. Ну, проще позвонить даже по телефону. А телефон московский следующий. 261-01-46. Я думаю, что на этом мы распрощаемся. Если будет еще когда-то шанс, и нас любезно пригласят в эту студию, то мы с удовольствием продолжим разговор.
Конечно, безусловно. Спасибо.
Спасибо и всего доброго.